Матфея, 13 глава, читаю с 37 стиха. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 37 стиха. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Братья, мы будем продолжать нашу тему, что Библия нам говорит об ангелах, об этих служебных духах, которые не только Богом были сотворены, имеющие большую власть и силу, которыми они наделены от Бога. Они, как служебные духи, выполняют то, к чему они призваны, и куда Господь их повелевает, куда их Господь направляет выполнять его намерения. Я уже говорил, что вот ангелы участвуют во многих сферах вот, и жизни человека. Значит, мы вчера с вами остановились на служении ангела или ангелов в церкви. Служение ангелов в церкви. Будем читать послание апостола Павла к евреям, 1 глава, 14 стих. Прочитаем послание к евреям, 1 глава, 14 стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Значит, братья, ангелы – служебные духи, которые посланы, в частности, и для тех, кто имеет наследовать спасение, то есть для верующих людей. Какие их взаимоотношения с верующими людьми? Писание говорит, в Евангелии от Луки мы читаем: «Они радуются каждому кающемуся грешнику». То есть ангелы обладают чувствами, вот они испытывают радость, и они не безучастны в плане спасения людей. Каждому кающемуся грешнику ангелы радуются. Евангелие от Луки, 15 глава, мы об этом читаем в 7 стихе, ну, до 10 стиха. Евангелие от Луки, 15 глава, 7-10 стихи. Значит, ангелы посланы для того, чтобы вот, служить тем, которые наследуют спасение. Дальше они радуются кающимся грешникам. Они участвуют в том, чтобы направлять грешников к служителям, проповедникам, к евангелистам. То есть они непосредственно участвуют в деле спасения людей. Или наоборот, проповедников, пасторов, евангелистов они направляют тем, которые имеют желание получить спасение. Несколько примеров. Деяния святых апостолов, 8 глава, 26 стих. Вчера его кто-то процитировал, по-моему, Миша Скрябин. Деяния святых апостолов, 8:26. «А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на дорогу, так называемую прямую». То есть это непосредственно участие ангела в спасении евнуха, который как раз шел. То есть человек, заинтересованный в спасении, или не шел, а ехал, более правильно, в Иерусалим на поклонение, читал, сидя на своей колеснице, книгу пророка Исаии. И как раз он читал о Христе, о его спасении. 53 главу он читал. Что сказал ангел Господень Филиппу? Встань, значит, предстань колеснице. Вот. Что он и сделал? Подошел к колеснице. Разумеешь ли, что читаешь? Вот. Все. Служение ангела закончилось, там уже сам Филипп начинает действовать. Вот он понял суть вопроса, начал свидетельствовать. Результат какой? Евнух, приняв крещение, продолжал путь, радуясь. Филиппа ангел Господень восхитил, он оказался в Азоте. Вот так Писание свидетельствует. Другой пример. Деяния святых апостолов, 10 глава, 3 стих. Деяния святых апостолов, 10 глава, 3 стих. Там речь идет, братья, о Корнилии. Корнилий – благочестивый муж, вместе со всем домом своим, богобоязненный, многотворивший милостинный. Писание говорит, он ясно в видении видел ангела Господня, который сказал ему: «Корнилий, молитвы твои услышаны, милостыни твои воспомянуты перед Богом». И так пошли людей в Иопию. Там гостит Симон Петр, у некого кожевника Симона. Вот. Он скажет тебе слово, которым спасешься ты и весь дом твой. Так Корнилий поступил. То есть он увидел ангела, Писание говорит, ясно. Братья, вот я хотел бы это слово подчеркнуть. Он ясно увидел ангела. Вот сколько я слышал видений, братья, некоторые рассказывают, свидетельства от людей, вот, которые настолько неясные, вроде как что-то, как ангела, вроде как руки, как Христовы, вроде как образ, как непонятный, но светлый. Вот и потом какие-нибудь странные слова, совершенно чуждые Евангелия и тому подобное. Ну, например, мне человек лично рассказывает. Вот. Он мне задал вопрос, как ты относишься к рок-музыке христианской? Я говорю, только отрицательно. Это с преисподней все. А я говорю, нет. А почему? Я, говорит, ее не воспринимал. Вся душа моя противилась против этой всей музыки, говорит. Я ее не воспринимал. А у нас очень часто она практиковалась по радио «Теос». Вот Анну эту передачу он эту слушал, и мало того, что он слушал, он сам принимал участие в этой радиопередаче. Вот, в качестве проповедника, вот, письма туда писал, материально поддерживал постоянно радио «Теус». Это наша ленинградская такая передача была. Вот, и он говорит, я однажды лежу и думаю, а от Бога все-таки эта музыка или не от Бога? И я, говорит, решил испытать. Я включил эту музыку, значит, христианскую, вот эту роковую, и начал слушать, говорит, закрыл глаза, вот я слушаю, и начал молиться, Господи, может быть, это от Тебя эта музыка, я просто этого не понимаю. И вдруг мою комнату, говорит, озарил свет, да такой яркий, он мне рассказывает, я прямо вижу, говорит, с угла, говорит, такие лучи света начали меркать, и меня начало от дивана поднимать. Я, говорит, испытал такие чувства, это неописаемые, говорит, я так исполнился Духом Святым. Ты, говорит, не представляешь. Теперь, говорит, я все, я откинул свои чувства все. Я, говорит, понял, что это от Бога, говорит. И я теперь, говорит, вот слушаю эту музыку, говорит. Хотя, говорит, мне трудно ее воспринимать, но я, говорит, ее слушаю и проповедую. Я говорю, неужели, говорю, Саша, ты так дал право себя обмануть вот этим видением? Братья, как люди падки на подобные явления? Ясно увидел ангела Господнего. Вот не что-то туманное, не что-то призрачное. И смотрите, какое четкое слово Господне. Братья, если Бог посылает какое-то откровение, бывает такое. Вот, хотя мы с вами вот, касались вопросов чудотворения. Я говорил, что это период апостольский чудотворения. Дары чудотворения, они ушли с периодом апостолов. Но это не значит, что их вообще не существует. Это как практика такая прекратилась. Бог может чудо совершить. Бог язык может дать. И люди будут понимать. Если в этом будет необходимость, Бог даст. Ну, то есть, такая практика просто прекращена апостольская. И в плане вот даров, братья, может быть, Бог какой-то проявить, какое-то чудо может проявить. Но, братья, никогда Бог не проявляет что-то туманное, неопределенное, непонятное, неясное. Вот. Вроде как Бог. Вроде как его образ, вроде как Христа, даже как бы и раны некоторые видали, там руки там кровавые и тому подобное. Братья, это очень опасно, ориентироваться на какие-то видения. Я в принципе, дословно процитировал этот 10 глава, 3 стих. Он ясно в видении увидел ангела Господня. Там прозвучало Слово Божие. Там никаких отклонений не было. Вот, в Иопию пошли, Симона призови, он скажет тебе слово. Что ангел не мог сказать? Да мог сказать. Нет, вот слово. Опять ориентир на Слово Господне. Петр тебе скажет. Петр тебе скажет. И вот этими словами ты спасешься. Это то, что Петр потом напишет под влиянием Духа Святого. Это то, что мы сегодня читаем, как Слово Господне. Вот какое слово надо слышать, и не больше. И ангел на это ориентирует. А если ангел является с неба, да Павел говорит, и стань, и будет говорить не то, что мы говорили, да будет вам анафема. Не принимайте никакого ангела. Никакой свет ни с угла, ни с потолка, ни с земли, ниоткуда. Если он идет в противоречие. И если нам Евангелие не повествует, чтобы апостолы прыгали, плясали, на головах ходили, падали, ударялись, нажничь катались, как поросята в грязи, что сегодня харизматическое движение буквально так практикует, до такого ужаса можно дойти. Это нигде не оправдано никаким Евангелием. Это их просто практика жизни, их опыт. Харизму так они называют. Это их опыт. Вот это принимать никогда нельзя, братья. У нас есть теперь Евангелие. Так вот, если Господь и дает какое-то предостережение, каким-то чудом, братья, то это будет ясно и понятно. Вот иногда братья мне задают вопрос, вот мне сон приснился. Иоанн теперь в таком смущении, а что тебе снилось? И толком объяснить не могут. Бог, если дает сновидение, то дает ясное сновидение. Он явно человека или предостерегает вот от чего-то, или вот вразумляет этим сновидением и так далее. Но не что-то туманное, что надо вот теперь думать, размышлять, в смущении ходить и исследовать. Надо вот Даниила еще пригласить, чтобы он теперь этот сон истолковал. Да не дает Бог такие откровения сегодня. Когда у нас есть Дух Святой, когда у нас есть Слово Господне, мы знаем, как поступать. Но если для меня что-то надо, братья, Бог ясно скажет. Вот я тоже получал откровение, братья, причем очень явное откровение получал. И мне никакой ангел не говорил. Вот, например, когда меня арестовали, братья, вот я уже как-то делился этим случаем, меня посадили вот в камеру, это, знаете, вот такая, как вот эта кафедра, вот называется стакан, я там сутки просидел в таком стакане вот так. Я получил от Господа откровение, что я буду очень мало сидеть. Причем настолько ясно его получил. Я там прямо в этой камере помолился. Господи, благодарю Тебя за то, что мой срок будет очень маленький. Я не знал, откуда это, почему. У меня голос внутри говорил, ты будешь сидеть очень мало. Братья, это как раз вот переходный период. Меня арестовали в 85-м году. Вот. В 86-м году началась перестройка. Нет, в 86-м меня арестовали, уже началась перестройка, почти началась. В конце 86-го началось, а в 87-м меня отпустили. Все, и, ну я уже вышел там, уже почти все братья были на свободе. Закрыли дело. Я вышел из камеры, когда я со следователем там познакомился, он 4 мне статьи предъявил до 5 лет там с конфискацией имущества. Я немножко где-то заколебался, думаю, Господи, как так? Я даже поблагодарил Тебя, что я мало буду сидеть, но тут такое со всех сторон нажим, столько обысков у братьев произошло. Где-то немножко даже чуть-чуть поколебался. А потом настолько я был удивлен, когда пришел прокурор, говорит, дело закрыто, вот статьи отменены, по которым вас арестовали. Вот, подпишите бумаги о выходе на свободу. Все, вернули мне вещи. Так что, братья, вот мы можем получать от Господа откровение, но Он дает ясно и конкретно, и понятно, вот, а не что-то туманное. Но вот это служение тоже ангелов для спасения дома Корнилия. Так и было, братья. И Дух и Петру открыл, послал туда, в дом, что интересно, вот, даже это можно и прочитать. Действие Господа просто. Давайте мы с вами прочитаем один маленький момент. 10 глава, 17 стих. «Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот 3 человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, я послал их». Брать вот удивительные действия Святого Духа. Корнилий видит ангела, призывает благочестивых людей, посылает их в Иопию, они идут. В это время Петр там находится в таком общении тесном с Богом, видение видит, Бог ему дает откровение на положение язычников, как Бог смотрит на них. А потом Петру говорит, это я их послал, а эти посланники ни ангела не видали, вот, ни духом ничего не говорил. Да? Их Корнилий послал, как слуг своих, как благочестивых людей. Но за всем стоит Бог. Бог Петру объясняет, это я, говорит, их послал. То есть, братья, действия Бога удивительные. Он может и через видение человека приблизить, да? Через апостола, вот, через посланников, которые просто выполняют чью-то просьбу или чье-то посланничество. А на самом деле все делает Бог. То есть вот ангелы, братья, всесторонние, вот мы видим, участвуют в спасении людей тоже. Деяния святых апостолов, 8 главу можем прочитать. 29 стих, это я уже цитировал, да, это место. Дух сказал Филиппу, подойди и стань к сей колеснице, ну и так далее. То есть вот, братья, участие ангелов. Конечно, у нас нет таких многих библейских примеров, но все-таки они есть. Это достаточно уже нам, чтобы можно было делать вывод, что ангелы непосредственно вот участвуют в служении церковного такого направления. Братья, мы видим в свете Евангелия, что ангелы ободряют и укрепляют детей Божьих. То есть, может даже пометочку сделать, ангелы ободряют и укрепляют детей Божьих. Кто-нибудь прочитайте третью книгу царств, 19:5-8. Третья книга царств, 19:5-8. Евгений, прочитай, пожалуйста. Так, и Илюша Ефремов, прочитай Деяния святых апостолов, 27 глава. 27 глава. Вот какой стих там. Так, брат Женя, читай. Третье царство, 19:5-8. Братья, запишите себе. Ангелы ободряют и укрепляют детей Божьих, ну, верующих, любящих Господа, пророков там или служителей Божьих. Потом Деяния святых апостолов, 27 глава, там с 4 по 35 стих, но я скажу точно, какой прочитать сейчас. Угу. Достаточно. Вот участие ангела непосредственно в жизни, или он был утомлен, он был усталый, он бежал от Ахава и так далее. Вот в Новом Завете, братья и сестры, братья, 27 глава. Илюша, читай, знаешь, какой стих прочитай? 25, наверное, прочитай. 27 глава Деяния святых апостолов. С 22 стиха прочитай, по 26. Вот удивительно, апостол Павел мог сказать: «Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие, услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Вот так он пишет в своем послании. «Господь же мне предстал». Это он послание к Тимофею пишет. Вот, о своих переживаниях, о своих трудностях. Но он и свидетельствует о том, как и ангелы непосредственно принимали участие в его спасении. Вот, в частности, Деяния святых апостолов. Ангел явился. Как он явился? Ночью, в видении явился. Вот, в виде, может, македонянина, может быть, когда-то он видел такое сновидение. Это тоже, возможно, ангел. Встань, приди, помоги нам. Павел рассказал о своем сновидении. Рассудили, Господь призывает. И пошли в Македонию. Там был первый город Филиппы. Это не столица, но такой передовой город в Македонии. Там проповедано было Евангелие, замечательная церковь там родилась. Вот это непосредственно участие ангелов. Евангелие от Матфея, 4 глава, 11 стих, братья, читать не будем, это хорошо место знаете. И ангелы служили ему. Это искушение нашего Господа Иисуса Христа. Сначала сатана искушал Христа, потом написано, и ангелы служили Христу. В чем выразилось их служение? Трудно сказать, в Гефсиманском саду, вот мы знаем, что ангел укреплял Христа. Укреплял. Вот здесь пищу ли они преподнесли Христу, не знаю, братья. Вот, ну, так написано, что они ему служили. Ангелы, братья, защищают, охраняют и избавляют детей Божиих. Есть такие примеры библейские. То есть ангелы защищают, охраняют и избавляют детей Божиих. Вот мы с вами сейчас несколько мест вот, прочитали, где ангелы ободряют и укрепляют. А вот есть примеры, когда ангелы непосредственно защищают и непосредственно охраняют. Книга Даниила, читаем, 6 глава, 22 текст. Николай, брат с Мурманска, прочитает. Книга Даниила, 6:22. Деяния святых апостолов, 5:9 и 12:8-11. Брат Виктор Чуев, прочитай. Деяния святых апостолов, 5:19 и 12 глава, 8:11. Брат Сережа Федоренко прочитает. Деяния святых апостолов, 12:8-11. Читаем, братья, Даниила, 6:22. Ну, достаточно, может быть. Угу. Достаточно. Видите, участие, братья, там ангелы спасли. С Линдорва, здесь вот, значит, с темницы. Давай, брат Сережа. Еще один пример. Братья, можно записать себе 4 книга царств, 6 глава, 17-18 стихи. 4 книга царств, 6 глава, 17-18 стихи. Бытие, 19-11. Это тоже как пример. Братья, я не все тексты, вот, вам сказал, там, где есть служение ангелов. Вы можете вспомнить и сами. Вот. Ну, даже Сидрах, Месах и Авденаго в огне, да, и там четвертый муж подобен Сыну Божьему, вдруг увидели и так далее. То есть служение ангелов было как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, связанное с охраной тех или других служителей, детей Божиих, вот, с ободрением их, с избавлением их даже от смерти и так далее. Ангелы, братья, наблюдают за церковью. Они видят всех верующих людей. Ангелы наблюдают за церковью. Следующее. Ангелы наблюдают за церковью и за верующими людьми. Место, которое я только сейчас вспомнил. Думаю, что к этому относится послание к Ефесянам. Третья глава. с 8 стиха, послание к Ефесянам, 3 глава, с 8 стиха. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшемся Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Вот здесь идет речь о начальствах и властях на небесах. Это те ангелы, которые служат Богу. Это не падшие ангелы. Есть еще начальство и власть, мы сегодня их разберем, это падших ангелов. А это вот идет речь о ангелах, которые не утратили своего достоинства. Вот через Церковь они наблюдают за жизнью Церкви. Открывается многоразличная благодать Божия. Они восхищены, ангелы. Они пытаются проникнуть в эту многоразличную благодать. В эту благодать пытались проникнуть, вот, это Петр пишет в своем послании, первое послание, это первая глава, если не ошибаюсь, да? Исследовали пророки, вот, предвозвещали об этих благодатных днях, и ангелы, они пытаются проникнуть, понять до конца многоразличную благодать Господа. Первое послание к Тимофею, 5:21 мы читаем. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить все без предупреждения». Без предубеждения. Значит, первое послание апостола Павла к Тимофею, 5:21. Апостол Павел даже, вот, как бы, такое конкретное слово, связывающее Тимофея, призывающее его сохранять то, что он получил, он как бы слово свое связывает с Богом Отцом, Иисусом Христом и избранными ангелами. Вот они все участники спасения. Вот. Ну, ангелы косвенно участвуют в спасении, косвенно. Вот. Как охранники, как защитники, как помощники и так далее. Вот. И они видят, что происходит на земле. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 9 стих. Павел так пишет. «Потому что мы сделали зрелищем для мира, для ангелов, для человеков». Братья, там такое слово стоит, неудобно вразумительно. «Мы сделали с позорищем». Да? Вообще смысл и перевод этого слова, и значение, это, братья, по словарям, и, значит, и вот так и по толкованиям, и другие переводы. Смысл этого слова – зрелищем. Потому что там позорище вообще оно никак не подходит. Вот, как мы понимаем, это значит позор, опозорились. Да? В смысле зрелище. Что церковь сегодня является зрелищем для мира. Мир сюда смотрит, мы свет этому миру. Вот. Для мира, для ангелов и для всех человеков. Абсолютно. Это первое послание к Коринфянам, 4:9, вот, прочитайте. «Потому что мы сделали зрелищем для мира, для ангелов и для человеков». Ангелы, братья, наблюдают за проповедью Евангелия. Как мы это делаем? Вот. И они видят, какую борьбу мы ведем против духов злобы поднебесных. Вот неплохо описывает, а может быть даже очень хорошо так, скорее всего, можно выразиться, Джон Буниян, это духовную борьбу. Вот посчитать вот это сильнейшая борьба вот этих сил духовных и между собой, и с человеком, какую ведут брань, вот эти духовные силы, противные нам. Это падшие ангелы, которые ведут борьбу против церкви. И ангелы, которые посланы на служение нам, они видят это все. Мы не видим, братья, они видят, какую борьбу мы ведем. И где мы побеждаем, а где мы отступаем. Мы помним такие случаи, как ангел непосредственно участвовал в спасении Агарии, ее сына. Когда она возопила, она все же осталась без воды в пустыне. Вот, оставила Измаила в стороне, вот отошла немножко на расстоянии, чтобы вот, не видеть, как сын умирает. И написано, Бог услышал Измаила, услышал отрока, послал ангела своего. Открыла, и обнаружен был источник, и Агарь была спасена. Братья, я уже говорил, по-моему, что ангелы будут сопровождать Христа, когда Он придет взять церковь свою. Евангелие от Матфея, 25 глава. «Придет же Сын Человеческий, и все святые ангелы с Ним». Еще, братья, текст, как раз, который мы сейчас прочитали уже в какой-то степени. Ангелы будут участвовать в суде. В суде. Значит, они будут отделять праведных от злых. Праведных от злых. Давайте мы прочитаем второе послание Фессалоникийцам. Второе послание Фессалоникийцам. Первая глава, 7-8 стихи. Второе Фессалоникийцам. Первая глава, 7-8 стихи. «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба и с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». И то место, которое я сейчас прочитал, братья, что Бог пошлет ангелов своих, соберут все соблазны и сожгут огнем неугасимым. А жнецы – суть ангелы, Христос так сказал. То есть ангелы будут участвовать вот в наказании людей. Самое суровое наказание, которое когда-либо будут испытывать люди, это период великой скорби. И кто эти наказания будет совершать? Ангелы, братья. Это вот Откровение 16 глава, с 1 стиха мы можем прочитать, как трубили ангелы, как они непосредственно низводили бедствие на землю. Ангелы это будут делать. Вот, братья, так коротко. Не все места мы с вами вот смогли сегодня процитировать, связанные со служением ангелов. Тех служебных духов, которые посланы на служение нам. Какие вопросы, братья, по ним есть? Потому что мы сейчас перейдем к следующей теме. Это падение ангелов. Сейчас мы разберем вот тех ангелов, которые лишены славы Божьей, которые оставили свое жилище, у которых есть теперь свое название, у них есть свое руководство, ими кто-то управляет. Вот они ведут страшную, колоссальную борьбу против церкви, против Бога. Вот. Но что у вас будет? Какие вопросы, связанные со служением ангелов, которые мы сейчас с вами рассматривали? Или все понятно, братья? Доступно, понятно, да, братья? Хорошо. Следующая наша тема. Падение ангелов, братья. Значит, я тоже уже говорил, что ангелы были созданы безгрешными, они обладали свободной волей, как и люди. Первый из падших ангелов – Люцифер. Вначале дьявол согрешил. Он увлек за собою многих ангелов. Библия говорит об этих ангелах как о согрешивших. В чем выразился их грех непосредственно, братья? Ну, мы можем так где-то предположительно рассуждать, а где-то конкретно можем сказать. Потому что о некоторых Бог определенно и ясно об этом говорит Библия. Вот. Возможно, что ангел одну третью часть увлек. Есть такая предпосылка к такому пониманию. Он увлек третью часть звезд за собой, хвост этого дракона. Да? Но, братья, чтобы сказать абсолютно это так, трудно. Вот. Но где-то такое понимание есть. Я не совсем разделяю эту точку зрения. Вот, что многие были увлечены им, да. Вот, можно сказать, однозначно он одну третью увел. Я думаю, что основываясь только на том месте, ну, можно сделать ошибку. Во всяком случае, падение произошло. Ангелы, согрешившие, есть, и Писание об этом конкретно говорит. Второе послание Петра, 2:4. Мы это место тоже цитировали. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Иуда 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком». Вот несколько предположений. Они были недовольны своим жилищем. Они посягнули на то, что принадлежало исключительно Богу. В частности, Люцифер конкретно об этом заявил. «Поставлю свой престол, где он захотел его поставить на краю северу, буду подобный Всевышнему» и так далее. И Писание уверяет, что он возгордился. А те последовали его примеру, вот те, которые поддержали вот своего предводителя или своего князя. Вот. Владел ли он этими ангелами, были ли они в его подчинении, братья, трудно сказать. Но его многие поддержали, ангелы, вот, которые свое жилище теперь оставили, братья. То есть они это сделали добровольно, оставивших свое жилище. Они не удовлетворены этим жилищем оказались, они недовольны были, они не хотели этого, они претендовали на больше. Братья, насколько нам надо быть довольными всем, что Бог нам определил? Не посягать нам больше на то, что нам не дано. Вот. Мы этого делать не имеем права ни в служении, братья. Вот. Довольствуйтесь тем, что имеете, Писание говорит. Это очень важно. Вот. Время падения ангелов. Братья, тоже вопрос очень интересный. Вот. Возможно, падение ангелов было до дня творения. Вот. Вообще, очень точно об этом сказать трудно, братья. У меня есть некоторые рассуждения, личные, как бы мои такие представления, но я не гарантирую, братья, что я правильно понимаю. Мы можем здесь ошибочку сделать, поэтому я всегда с большой осторожностью об этом говорю. Некоторые считают, что ангелы пали до творения человека. А есть такое предположение, что где-то все очень быстро произошло. Быстро. Я, братья, как рассуждаю? Там первый и второй стихи в книге «Бытие», но некоторые так рассуждают, что между ними очень большое пространство. Дьявол, когда был свержен с неба, он опустошил землю. Есть такая точка зрения. Потом Бог начал как бы заново творить. Но трудно, братья, с этим абсолютно согласиться, хотя, может быть, где-то есть какая-то маленькая изюминка в этом. Очень конкретный ответ найти трудно, братья, на этот вопрос. Трудно. Но я лично полагаю, что низвержение ангела сатаны, его слуг, было, я так думаю, что было, уже после сотворения земли. В какой период момент? Трудно сказать, но он был князем земли. Вот идет князь мира сего. И он рассказывал, что он расхаживался по ней как хозяин. Как хозяин. У нас, братья, будет еще тема с вами, или завтра, или послезавтра. Скорее всего, мы эту тему сегодня не закончим, значит, послезавтра. Это грехопадение вообще. И там будет мысль такая, ее заранее скажу, откуда пришел грех. Он родился не на земле, он родился в царстве ангелов. Сначала вот оттуда пришел он сюда, уже к человеку пришел. И вот грехопадение в царстве ангелов произошло. Где это было, трудно об этом сказать, братья. Но, возможно, он был уже поставлен, дьявол был поставлен князем над планетой, землей. Вот она была прекрасна. И он здесь чувствовал себя в полной безопасности и чувствовал, что это его владение. Но это, братья, только как маленькое рассуждение. Почему я так делаю выводы? Вот если мы откроем книгу пророка Исаии, давайте мы прочитаем 14 главу. Я сейчас ее сам прочитаю. Открывайте книгу пророка Исаии, 14 главу. Там тоже, кстати, это о падении сатаны. Но это у нас отдельный будет разговор. Мы уделим для этого достаточно времени. Все-таки сейчас уже раз идет речь, мы об этом с вами прочитаем. 14 главу я не все прочитаю, только 16 стиха. «Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынью, разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Все цари народов лежат с честью каждый в свою усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускает в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой. Вовеки не поменется племя злодеев». Братья, по контексту всему, это идет речь о сатане, о Люцифере, который был низвержен с неба. И вот тут такая интересная мысль. «Ты разорил землю твою, погубил народ твой». Поэтому есть некоторые предположения, что где-то когда-то он имел право и власть, и Бог поставил его, и он был как управитель, что ли, или как князь, который не сохранил своего достоинства, но претендовал на свои права, претендовал. И результат какой? Он без Бога не может делать то, что приносит счастье, то, что приносит мир. Без Бога он это совершенно делать не может. При своей силе, при своем обширном уме, при своей красоте он делает все только на погубление. Поэтому, братья, есть такое предположение. Ну, есть еще такая точка зрения, это мои рассуждения тоже. Я кое-где это прочитывал, братья. Это тоже как размышление, братья. Или начало, или причина падения сатаны. Вот в послании апостола Павла к евреям, там такая мысль есть. И когда вводил первородного во вселенную, и да поклонятся ему все ангелы. То есть Бог однажды во вселенной открывал свою вторую личность божества, своего сына открывал. Братья, где существовал Христос? Единородный сын, сущий в недре. Мы, братья, помните, когда исследовали Бога в трех лицах? Я на это делал большое ударение. Существующего в недре Отчим. То есть Христос был сокрыт, Он существовал, то есть всегда был, где? В недре, как бы внутри, сокрытый в Боге. Бог его сокрывал. И Бог однажды его открывает в вселенной, Сына Своего. Потом Дух Святой будет открыт. Ангелы восхищались. И есть, братья, вот такое предположение, братья, это опять, у нас мало оснований так говорить, братья. И вот в этот момент, может быть, в этот момент дьявол возгордился. Как это так? Он считал себя самым красивым, вот, может быть, вторым после Бога, и тут вдруг кто-то есть выше его. И да поклонится ему все ангелы, а Бог вводил первородного во вселенную. То есть он его открывал однажды. Вот. И вот, возможно, в этот момент произошло это падение. Он не захотел поклониться Христу. Братья, он объявил просто войну Богу, дьявол. Он и сейчас ведет войну. И вы помните его кощунственное желание? «Поклонись мне, я тебе все отдам». То есть, как ему хотелось быть выше? Вот, может быть, в этом и выражено было его желание вот, унизить Христа, вот, обезличить его, поставить себя выше его. Может быть, в этом, потому что он однажды это не захотел сделать. И все старания приложил для того, чтобы вот, Христа обезличить. Вот. Может быть, вот тогда и произошло его падение. Но это, братья, как маленькое предположение, как маленькое рассуждение, потому что очень мало оснований так вот утверждать абсолютно как истину. Вот, но сам факт, братья, вот, грехопадения ангелов обнаружен. Они оставили свое жилище, их очень много. Они последовали за своим предводителем, вот, Люцифером, имя которого сегодня Сатана, Лукавый и так далее. Положение падших ангелов, братья, положение падших ангелов. Можете сделать такую отметочку. Положение. На сегодняшний день, братья, они господствуют в воздухе. Они не просто там живут, братья, они господствуют в воздухе и действуют в сынах противления. Послание к Ефесянам, 2 глава, 2 стих. Значит, положение падших ангелов, они господствуют в воздухе. Мне уже показывают на часы. Может быть, мы немножко сегодня, чуть после меня, Борис, будет что-нибудь? Ну, может быть, до 6 не будем, сейчас я еще немножко, минут 15-20. Братья, или трудно воспринимается после обеда? Нормально, да? Значит, они господствуют в воздухе. Послание к Ефесянам 2:2. Следующие, братья, трепещут перед Богом. Те ангелы, которые сохранили свое достоинство, не оставили свое жилище, они радуются. Они благоговеют перед Богом. Они восхищаются Господом. Они говорят: «Свят, свят Господь Саваоф» и так далее. Эти, утратившие свое достоинство, они трепещут перед Богом. Иакова 2:19. Бесы веруют и трепещут. Трепещут перед Богом. Братья, они страшно боятся мучений. Боятся мучений. Они могли так кричать: «Пришел ты прежде времени мучить нас!» Как им этого не хотелось? «Не посылай нас в бездну! Пошли нас в свиней!» Вот это их желание было бесов. Они страшно боятся будущего осуждения. Они знают, что их ждут. Вот. Они стараются оттянуть это время. Вот. Боятся этих мучений. Но участь их будет такова. Некоторые ангелы, утратившие достоинство, находятся в узах до времени. То есть, братья, часть ангелов, утративших свое достоинство, у них разные названия, я эти названия потом перечислю, господствуют в воздухе, некоторые из них находятся в бездне, уже на сегодняшний день они в бездне. Часть их будет выпущена в будущем, в дни великой скорби. Некоторые из них связаны. Я вчера это место цитировал, вот только я его себе не записал, сейчас быстренько найду. Откровение Иоанна Богослова. Василий Дмитриевич, какая глава связанных при великой реке Евфрате? Ну, я сейчас найду. Так, четыре ангела, которые связаны при... Нет, не 16-е. Нет, я думаю, что не 16-е. Это 9 глава. Откровение, 9 глава. 14 стих и 15 стих. Ну, с 13 можно прочитать. Значит, Откровение 9, 13, 15. «Шестой ангел вострубил, и услышал я голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей». Есть связанные ангелы, которые сейчас бездейственны, но они будут отпущены на определенный период времени. Часть ангелов, падших, это шестой стих книги послания Иуды, шестой стих. Они в узах до суда, то есть они никогда отпущены не будут. Я полагаю, братья, что это самые злые духи. Вообще, братья, они по иерархической линии все делятся, причем среди них есть очень озлобленные, очень злые духи. И я думаю, что Бог отдельных сильных связал. И они... Какой-то вопрос, да? Значит, и они будут, значит, связанными, находящимися в узах до суда. Не будут отпущены на свободу. Деятельность падших ангелов. Значит, братья, это положение падших ангелов. Теперь деятельность падших ангелов. Деятельность падших ангелов. Они... стараются противодействовать Богу в его намерениях. И не только Богу, но и церкви. Они стараются противодействовать Богу в его намерениях. Читаем книгу Деяний... Нет, Даниила. Книга Даниила, 10 глава. С 10 по 14 стих кто-нибудь прочитаем. Брат Андрей Скорняков. Книга Деяний... Книга Даниила, 10 глава. С 10 по 14 стихи. Значит, эти духи, они стараются противодействовать намерениям Божьим. 10 глава, с 10 по 14 стихи. Братья, я уже говорил, что вот падшие ангелы, особенно Люцифер, о нем мы будем рассуждать чуть попозже, обладает очень колоссальной силой. И они стараются противодействовать не только церкви, даже Богу. И вот мы там в Откровении можем читать, Михаил архангел и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против Михаила. Да. Война была, братья, то есть столкновение духовных сил. Вот Армагеддон скоро будет, туда вовлечены будут и физические силы. То есть дьявол будет мобилизировать все свои бесовские демонические силы, плюс еще физические силы, все вовлечены будут в эту страшную войну против Бога. То есть он старается вот... противодействовать Богу, а тем более его посланникам. Вот это тоже место, братья, трудное иногда понимаемое. Вот. Но во всяком случае нам открывает завесу потусторонней борьбы. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда. То есть он не укорял самого Люцифера. Ну, кто ты такой вообще? Твое место в аду. Как мы иногда это нечестивым говорим людям или людям начальствующим. Царям и тому подобное. Вот этого делать никогда нельзя, братья. Совершенно. Он-то сохранил свое достоинство, Михаил Архангел, но он укоризненного суда не произнес. Да запретит тебе Господь. А вот дьявол выводил его на спор. И то, что дьявол колоссальной силой обладает, мы еще в свете Евангелия об этом увидим. И вот здесь было явное противостояние. То есть они мобилизуют и физические силы, эти духовные враждебные силы, для того, чтобы противостоять Богу. Значит, они причиняют много страданий народу Божьему. Вот эти падшие ангелы причиняют много страданий народу Божьему. Давайте прочитаем подтверждение. Евангелие Луки, 13 глава, 16 стих. Евангелие от Луки, брат Саша Клименок прочитает. Евангелие от Луки, 13, 16. Значит, они причиняют много страданий народу Божьему. Евангелие от Матфея, 17, 15, 16. Брат Женя прочитает. Евангелие от Матфея, 17, 15, 16. Брат Саша открыл Евангелие от Луки, 13:16. Только громче немножко надо, Саша, читать. Заметили, да, братья, Христос, это сам говорит, всю же дочь Авраама, которую связал сатана 18 лет, навел на нее эти страдания. Не надлежало ли освободить день субботний? Брат Женя, пожалуйста, прочитай. Вот так издевается сатана над людьми, над которыми взял какую-то определенную власть. Или того бесноватого, помните, и ночью кричит в гробах, и бьется о камни, терзает сам себя. Вот. То есть он причиняет народу Божьему, отдельным людям много страданий. Это не обязательно, братья, что он какую-то немощь наводит, вот, бесов вселяет в людей. Это могут быть физические страдания. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу. И такое может быть. То есть физически, посредством людей, дьявол внушает. У него, значит, это место можно еще раз вспомнить, братья. Он господствует в воздухе и действует в сынах противления. Дух, господствующий в воздухе. Кто такие сыны противления? Это люди. Вот мы о противниках говорили, которые противодействуют Христу. Вот. Но которые в согласии с этими демонами. Сегодня они в космос уходят все, в мыслях своих. Вот, значит, у них такие эффекты, такие как Кашпировский и тому подобное. Вот, зарядку оттуда получают. Вот они имеют связь с бесами. Это сыны противления. И колдуны, и чародеи, и ведьмы, всевозможные вызыватели мертвых, и явные противники, и богохульники и тому подобное. То есть те, которые ведут борьбу против Бога. Это сыны противления. Через них действует сатана. И он зло, сейчас скажу, он зло наводит, значит, на людей. Какой люди, сейчас отвечу на вопрос, сначала на первый. Какое может с ними общение быть? А вот какое. Апостол Павел прибыл на остров Павда и там проповедовал Евангелие. На этом острове был Симон Волхв, а Павел проповедовал проконсулу Сергию, правильно. А Симон Волхв, то значит имя его, противодействовал Павлу, написано. Вот тут прошло столкновение. И отвращал проконсула от веры. Какое взаимоотношение с этими людьми? Павел, написано, исполнившись Духа Святого, сказал: «О исполненный коварства, сын дьявола, долго ли ты будешь отвращать от прямых путей Господней? И вот рука Господня будет на тебе, и ты будешь слеп». Ну, апостол Павел вот так поступил. То есть, братья, на исполненного духом зла надо идти только исполнившись Духом Святым, для того, чтобы вот можно было победить его. Поэтому, братья, общение с такими людьми быть не может, они противятся. Жестоковыйные люди, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Вот, сказать мы им должны, но надо сказать это в силе Духа Святого. Но общение с этими людьми, братья, разделять не надо. Колдуны, ворожи, гадатели, чародеи. У нас должно быть конкретное обличение этих людей. Вы погибнете, если не покаетесь. Бояться их не надо, братья. Вот. Не надо их бояться. Но общение с ними разделять ни в коем случае не следует. Вот. С ними общаться. Так, запросто общаться. Чуждайтесь этих людей. Или я что-то не до конца ответил? В плане рабочим, братья, ну, знаете, как Писание говорит. Значит, апостол Павел к Тимофею, Коринфянам пишет. Вот уже начинает мне места быстро уходить. Сейчас скажу. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником» и так далее. То есть, братья, если ты лихаимец, блудник, идолослужитель, это, что такое идолослужитель? Это как раз поклонение тебе бесам. Не с этими людьми нельзя иметь общения. То есть мы с ними можем общаться. Как? Ну, по работе, там где-то встретились, поговорить. Мы можем вот им свидетельствовать о Господе. Но разделять с ними общение мы не можем. А вот кто, называясь братом таким, остается, вот с тем даже не есть вместе. И гнушаться одеждою. Вот, и он не дотрагивается даже такого человека. Кстати, мы вот такими принципами очень плохо, как бы сказать, пользуемся. А надо было бы такие принципы нам вот практиковать в нашей жизни. Ну, пускай приходит на собрание. Да. Ну, с ним чаи там распивать у него дома нет никакой необходимости, если он противник явный. Вот. А так, ну, никого не выгоняем, братья. Но если человек приходит и начинает нам противодействовать, вот более конкретные меры надо принимать. Я некоторым запрещал. Говорю, тебе больше здесь делать нечего, до свидания. Не покаешься, погибнешь. Больше сюда, чтобы не приходил. Я иногда такой властью пользовался. Да, вот таких, как Островский, заграждать уста прямо таким надо людям, и все. Так, еще какие вопросы? Кто-то поднимал руку, брат Женя. Есть, братья, общепринятая точка зрения, богословски обоснованная. Он имел физический недуг. Думают, богословы больше склонны, что он страдал глазами. Он об этом упоминает в послании апостола Павла к Галатам. «Как вы были блаженны! Вы готовы были исторгнуть очи свои, отдать мне». Вот. Почему он это упоминает? Вот. Ну, это, братья, как бы сказать, ну, не 100% доказанная точка зрения, но предположение, что он страдал глазами. А в общем-то это был физический недуг, большой физический недуг, вот, который его сильно мучил. Ну, предполагают, что это были глаза. После того, как вот он ослеп, потом вот, значит, стал видеть, Бог его исцелил, но его преследовали сильные головные боли. Это как предположение. Вот, поэтому больше мы никак думать не можем. Он о себе говорил, что я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем. Вот, и эти язвы, вот, его избитое тело, где не было никаких, может быть, и живых мест, как говорят, все было, потому что сколько раз его били, он перечисляет. Вот. Это все дало отпечаток в его жизни. А сатана этим удручал. Его сильно удручал вот этими физическими недугами. Вот. Как они выливались, братья? Вот. Вот я, например, знаю про Спержина из истории, так вот, есть свидетельство. Он страшными головными болями болел до последнего. Он же очень рано умер. 56 лет, по-моему, да? Спержин. 56 лет он умер. Страшные головные боли его преследовали. Вот такое бывает. Вот и ангел сатаны удручал этим. Бог допустил его, этого ангела, апостола Павла, удручать этими страданиями. Ну, так, брать, вот, как рассуждение просто. Допустить что-то больше вот, мы не можем. Так, значит, мы остановились, что падшие ангелы причиняют много страданий народу Божьему. Еще, братья, они исполняют волю сатаны. Значит, они исполняют волю сатаны. У дьявола есть престол, он управляет ими со своего престола. Матфея 25, 41, читать уже не будем. Запишите, они исполняют волю сатаны. 25, 41. Матфея 25, 41. И 12, 26, 27. Матфея 12, 26, 27. Братья, они омрачают духовную жизнь верующих. Послание к Ефесянам 6, 12. Они омрачают духовную жизнь верующих. Послание к Ефесянам 6, 12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот. И они ведут против нас борьбу. Они стараются ввести детей Божьих в соблазн, в обман. Первое царство 28, 7, 20. Первое царство, как пример можно привести, первое царство, 28, 7, 20. Они стараются ввести их в обман. Саул сказал слугам своим, сыщите мне женщину, волшебницу, я пойду к ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его, здесь есть в Аэндоре есть женщина, волшебница. И снял Саул одежды свои, надел другие и пошел и так далее. Вот там тоже связь с духами. Ну, что еще, братья, можно ответить? Значит, известны некоторые названия или имена падших ангелов. Я говорил, что у нас есть известные имена ангелов, которые свое название сохранили, вот, остались святы, послушны Богу. И вот есть имена и названия некоторых ангелов, которые утратили свое достоинство. Ну, одно из названий – Вельзевул. Вельзевул. Об этом говорит Евангелие Марка 3:22. Евангелие Марка 3:22. Марка 11:15. Матфея 9:34. Марка 11:15 и Матфея 9:34. Вот знакомое имя вам со страниц Святого Писания. Вельзевул. Братья, это князь бесов. Князь бесов. Князь бесов. Аполлион. Аввадон. Это, похоже, одно и то же название. Аполлион и Аввадон. Одно и то же название. Обозначает губитель. Губитель. Откровение 9.10. Царем над собой она имела ангела бездны. 9.10. Губитель. Вот это Аполлион. Ангел бездны. Губитель. Он есть царь. Царь над ангелами бездны. Братья, еще одно название. Я сейчас интересную мысль скажу. Вот. Откровение 6:8. А на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ними. Откровение 6:8. А на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. Братья, смерть вот здесь в Писании, она нам открывается не как состояние какого-то абсолютного покоя. Умер и без движения находишься. Нет. Смерть открывается здесь как личность. Как личность. Как всадник. И даже, знаете, среди неверующих людей, ну как сказать, не знающих Писания, и то смерть представляется как нечто с косой, да, нечто с косой. Вот. Братья, у смерти есть имя. Вот. И ад – это тоже имя. И похоже, братья, что это определенные духи, вот, занимающие положение. Смерть как личность и ад как личность. Да, это еще места. Будет гиена огненная, куда будет смерть ввержена, написано, и ад, куда будет ввержена, это гиена огненная. И ад – это не только место нахождения духов, это еще и личность, вот, которая как бы права над адом имела. Или царь вот, бездны, или царь смерти. Вот. Это как имена, братья. Вот так в Писании как-то нам становится это понятно. Видно во всяком случае. Смерть, братья, имеет колоссальную власть и силу. Никто против смерти устоять не смог, кроме Сына Божьего. Никто абсолютно. Послание к евреям, мы читаем 2 глава 14-15 стихи. Послание к евреям, 2 глава 14-15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также принял он и, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти». Братья, чувствуете, речь идет не просто о каком-то месте, о каком-то состоянии, а как о борьбе с личностью, ну, во всяком случае, с тем, кто имеет колоссальную силу. И Христос мог лишить силы. Кого? Смерти. А дальше он будет восклицать, апостол Павел, смерть, где твое жало? То есть это не какому-то абстрактному явлению, вот, не какому-то материальному положению. Нет, как личности, как живой личности, смерть, где твое жало? Ад! Где твоя победа? То есть это ад не просто место нахождения, да? Он ведет решительную, активную борьбу против церкви, против Бога. И врата ада не одолеют ее. Чувствуете, братья, что тут вот заложен смысл большого действия против Бога, против церкви. И смерть действует, и ад действует, вот. И так далее. Братья, ну это, знаете, как, это можно, да, ну как вот город, есть ворота. Через ворота идут наступательные движения, да? То есть он окружен стенами, значит, но через ворота действуют. Так тоже из ада выходят эти полчища. Вот ключ от бездны у ангела появился, он открыл кладезь от бездны. И вот как из горловины, как из ворот оттуда вышли из ада, вот с преисподней. Саранча – это духи, братья, тоже название духов, саранча. И покрыло лицо земли. И началось то, что на земле стало происходить. Ужас. Вот это как раз заключенные духи. Так что, братья, когда мы говорим о смерти, мы иногда можем подразумевать, что как о личности идет речь, с которой Христос вступил непосредственно в сражение. И он победил. Сейчас, братья, я докончу эту мысль, чтобы нам не упустить. Вот смотрите, как Писание говорит, смерти невозможно было удержать Христа. То есть, когда Христос умер, смерть его поглотила, она взяла его в свои объятия. Вот его ад увлек за собою. Или к себе его увлек, Христа нашего, Господа, да? Но ей невозможно было удержать. То есть столкновение сил произошло. Смерть пыталась его удержать. То есть это не просто состояние какое-то. Это активное действие какой-то личности или личности. Они Христа пытались удержать, но ей невозможно было его удержать. Он вышел как победоносный, все, сила кончилась. Кстати, братья, наперед забегая, тоже хочу сказать. Вот мы с вами 14 главу Исаии будем тоже... так немножко так рассматривать. Вот. Дьявол имеет колоссальную силу, но он будет лишен силы. Вот там потом всматривающие в него будут говорить, и ты сделался бессилен, как мы. Иногда у людей такое представление есть, что вот дьявол будет страшно их мучить в аду. Вот. Дьявол сам будет мучиться. Еще неизвестно, кто кого больше будет мучить. Люди дьявола будут мучить или дьявол. Ну, может быть, они друг друга там будут мучить. Не знаем, братья, это сокрыто. Но он будет бессилен абсолютно. И те, которых он угнетал, на которых проявлял колоссальную силу, они будут говорить, и ты сделал себя бессилен, как мы. То есть Бог его низложит окончательно. У него сейчас еще колоссальная сила, потом вообще ее не будет. Он будет совершенно немощный, знаете, как вот сейчас парализованные люди, бессильные. Вот так сатана будет. Таким он сделается бессильным. Вот это окончательное его низложение будет там в аду. Ну, вот Христос поэтапно совершал победу, и здесь он совершил победу над смертью. То есть она его удержать не смогла, он вышел. Ад его удержать не смог, он вышел как победоносный. И властно подверг всех бесов позору. Это наш Господь. Ну, братья, ладно, мы уже, наверное, вот будем заканчивать. Завтра мы коснемся вопросов, это суд над падшими ангелами. Еще я немножко вот поясню название падших ангелов, а потом мы уделим времени для того, чтобы посмотреть на действия сатаны. Это главного предводителя всех этих бесов. Да-да. Нет. Утраченное имя. Да, братья, мы целый завтра час, как минимум, посвятим исследованию этого вопроса, потому что очень много Библии о нем говорит. Сначала я о его полчищах рассказывал, об этих демонах. А, да, братья, я, наверное, упустил, знаете, еще что сказать вам? 14 глава Исаии. Я сейчас, братья, я что-то упустил вам. Это знаете сейчас, наверное? Я что-то упустил вам. Или я завтра? А, да, это мы коснемся еще, завтра тогда коснемся. Название падших ангелов. У них же есть разное название, иерархическое такое. Вот. Значит, мы завтра рассмотрим суд павших ангелов, название падших ангелов. Вот. Ну и потом уже о положении сатаны будем рассуждать. Вопросы по этой теме, которую мы сейчас с вами вот имели, пожалуйста. Братья, это выводы из этих текстов, да. Погромче. Восхищены были. Да, братья, тоже хорошее место. Но вот они были прообразы восхищения церкви, но смерть они переживут. Вообще так вот рассматривается вопрос, что они оставлены до времени великой скорби. Значит, и, ну, есть такое предположение, братья, может быть, даже утверждение, что это будут два те светильника, суть две те маслины, которые будут во времена великой скорби свидетельствовать для спасения Израиля. И они будут умершвлены. Тоже они умрут. В Иерусалиме их умертвят. То есть те, которые были. Братья, это очень интересные вопросы. Очень интересные вопросы. Весьма сложные, на которые мне трудно однозначно дать ответ. Мы за сам факт говорим, да? Вот удивительно, братья, это ветхозаветные люди, два человека, которые удостоились, ну, как сказать, величайшей привилегии не пойти в преисподние места земли. Ведь все люди шли в преисподние места земли. Вот. Илия и Енох были восхищены, вот, не увидев смерти, восхищены были, взяты. И что интересно, мы читаем, они явились Христу, апостолам явились, да? Вот, и Христос беседовал с ними на горе Преображения. Но для меня это сложный вопрос, братья. Да, Илюша? Ну, братья, хорошо. Мы с вами залезли, вот, сейчас я скажу, да, серьезный вопрос. Ну, кстати, мы уже по нему рассуждали, я еще раз скажу, братья. Существует три этапа воскресения мертвых. Три этапа. Первенец – это Христос. Второй этап – первого воскресения. Это пришествие Христа за церковью и восхищение церкви. Это второй этап. И третий этап первого воскресения – перед тысячелетним царством. Они жили и царствовали со Христом тысячу лет. Иезекииля 28:14. За сатану? Да, это я имел в виду. Но мы сейчас об этом не рассуждаем. Да, но мы сейчас не об этом рассуждаем. Мы сейчас не об этом рассуждаем. Это да, я это завтра буду читать, это место. Мы это будем рассуждать. Мы сейчас рассуждаем о церкви, о восхищении. Василий Дмитриевич, вопрос стоит вот как. Смерти-то не увидели Илия и Енох, да? Смерть над всеми имела.
Она над ними имела власть.
Вот. А над этими людьми? Бог вас видел. Братья, ну дело в том, что мы же не представляем смерть абсолютно всесильной. Мы не представляем. Она Все в Божьих руках абсолютно. Бог сильнее смерти. Вот. Это для нас этот вопрос, как бы сказать, смерть, написано, царствовала от Адама. То есть она расхаживала, делала свое дело и так далее. Царствовала от Адама. Вот. И мы люди, мы подвержены, но потом и мы будем сильнее смерти в конечном итоге. Так вот, во плоти только Христос победил смерть. А эти люди... Василий Дмитриевич, вопрос интересный. Они смерти не увидели. Обязательно новые тела. Ну, братья, ладно, я еще раз скажу свои рассуждения, да, по этому вопросу. Хотя, поскольку я помню, мы касались, а может быть и нет даже. Я так разумею, братья, но это мое личное рассуждение, как я исследовал эти вопросы. Значит, если до смерти и воскресения нашего Господа все праведники шли в преисподние места земли, и там они находились, только праведники были на лоне Авраамом, там же находился и ад. Между ними великая пропасть. Праведники боялись идти в преисподние места земли. Во всяком случае, весь Ветхий Завет говорит о том, «С печалью сойду в преисподнюю к сыну мою». Иаков, патриарх величайший, муж веры, который мог говорить: «Ангел, избавляющий меня с тех пор, как я существую». Человек никогда в Боге не сомневался. «С печалью, говорит, сойду в преисподнюю к сыну моему». И страшились. Сейчас я отвечу, Роман, на вопрос. Вот. И туда шли праведники. Они ожидали. Что они ожидали там? Вот их души ожидали не воскресения тела. Они все увидели тление, кроме Христа. Душа его не оставлена в аде и не увидела тление о Христе, так сказать. Они все увидели тление. Что они ожидали? Они ожидали момент искупления. Потому что они верили во Христа и жертвы приносили. Вот они жили верою. Момент искупления настал. Христос пришел. Он искупил души. Он пошел в преисподние места земли. Там проповедовал, написано. И вывел воинство оттуда. Вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Он вывел оттуда души праведников. Он их перевел в рай. Вот те, которые ожидали. Но только души. Только души. Я думаю, что Енох и Илия вот, в момент восхищения были изменены. Нет, они не в телах вот этих вот. Там Мелодь слетела, она Илии уже больше не надо. И вот это такая накидка, одежда. Вот. Он был восхищен, он был изменен. То есть в нашем теле существовать на небе и нельзя. И Господь вывел их оттуда и перевел место, в место их рая. Братья, ну я опять, мои личные расположения, не знаю, Василий Дмитриевич, может быть, другую точку зрения имеет, братья. Я не утверждаю, что так. Я рассматриваю, братья, что сейчас все, которые дополняют число спасенных Ветхого Завета, скажем, и Нового Завета, идут в рай, но Бога не видят. Они находятся в месте покоя. Мы дополняем число друг друга, один за другим. Да, они там блаженны, они там имеют общение, вот, видят лица друг друга, общаются со Христом, думаю, с апостолами. Вот. Но у них, они сейчас находятся все в ожидании, как те, которые находились в преисподних местах, они ожидали искупления души. Теперь идет процесс ожидания искупления тела. Послание к филиппийцам. Помните, мы хорошо это место изучали. 4 глава, братья, просил выучить наизусть. Этот текст. Братья, вообще его надо очень хорошо знать. Давайте мы его прочитаем еще раз. «Наше же жительство на небесах», с 20 стиха. «Откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силу, которую Он действует и покоряет себе все». Это вопрос будущего. То есть Бог наше тело преобразит так, что оно будет сообразно похожим, таким же, как у Христа. Братья, послание к римлянам открывайте. Вот это стадия ожидания, послание к римлянам. Филиппийцам, простите, 3 глава, 20 стих и 21. 3 глава, 20 и 21 стих. Братья, послание к римлянам, вот внимательно послушайте. Послание к римлянам, 8 глава. Послание к римлянам, 8 глава, читаю с 19 стиха. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорила суете недобровольно, но по воле покорившей ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается. И не только она, но и мы, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Братья, так вот, те души умершие, они находятся в ожидании окончательного творчества, которое Христос совершит. То есть спасение тела теперь произойдет. Душа спасена, а тело будет спасено. Когда? В момент пришествия Христа. Это душа. Твари тут имеется в виду о людях. Хотя и вся тварь, абсолютно, все творение Божие стенает. Все вовлечено в греховную систему. Даже животные стенают. Но там есть тварь, это животный мир, а есть тварь, как люди. И вот он говорит, и мы в себе стенаем, имея начаток Духа Святого. Вот мы мучаемся, братья, стенаем, стонем, другими словами, стонем, как голуби. Да? Почему? Потому что мы ожидаем искупления тела нашего, оно нам так мешает. Оно стареет, оно дряхлеет, в нем плоть находится, через которую дьявол нас искушает. Душа наша к Богу рвется от тела, ибо знаем, что земной наш дом, эта хижина, разрушится. А мы имеем жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Вот о чем мы вздыхаем, желая водвориться в небесное наше жилище. Так вот, братья, когда придет Христос, вострубит труба, мертвые воскреснут тленными, а мы изменимся. Вот настанет искупление тела, и произойдет славное, удивительное это чудо, братья, воссоединение душ, души, духа и тела. Вот это то, что Бог однажды замыслил, однажды вот решил совершить. Будет подобен Сыну Человеческому человеку, будет подобен Богу. Это творчество Божие, дух, душа и тело. Все будет принадлежать вот Богу вот именно в такой гармонии. Да? И я так думаю, братья, когда это произойдет, нам притч хорошо об этом изъясняет, да? Когда брачный пир наполнился, тогда царь вышел посмотреть, о, когда его они увидели. Когда все были собраны, брачный пир наполнился, царь вышел посмотреть. Вот, братья, я так понимаю, когда произойдет восхищение, воссоединение с телом произойдет душ, вот Христос поведет, церковь сначала будет восхищена, Дух Святой ее восхитит на облаках, встреча со Христом произойдет, как у Елизера, помните, мы эти прообразы разбирали в поле с Исааком, Ревека встретилась, Елизер сразу же в сторонку отошел, вот так Дух Святой нас восхитит на встречу со Христом, и Христос нас поведет на встречу со своим Отцом. И Писание конкретно говорит, тогда мы увидим Его таким, каким Он есть на самом деле. То есть мы не по очереди будем смотреть на Него, а все сразу придем в присутствие Божие. Бог нам откроет себя таким, каким Он есть. Я так полагаю, братья, я так рассуждаю, но я так исследовал этот вопрос, что вот так вот это будет. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, и братья могут меня подправить. Ну, читаю другие материалы, ну, хотя я таких даже мыслей нигде не читал, это я просто сам к этому пришел, к такому выводу. Да, пожалуйста. В раю, правильно, братья. Сейчас они все в раю находятся, все души. Братья, если я сегодня умру, значит, я иду в рай. Если вы, братья, мы идем в рай исключительно. Это место торжества, это место покоя, но это еще не брачный пир. Это еще не Царство Божие, братья, Царство Божие – нечто другое. Да? В раю мы покоимся, мы отдыхаем, мы наслаждаемся. Вот, значит, там готовится нам награда в раю, а потом мы уже будем выступать как цари и священники. Мы со Христом уже царствовать будем, братья, это нечто другое, это гораздо больше. Это после раздаяния наград. Войдите, благословенные, наследуйте царство, написано, не рай. Мы думаем, вот мы в рай попадем и будем там торжествовать. Братья, нам царство завещано. Рай – это место нашего покоя. Да. А потом будем царствовать со Христом. Во веки веков, написано, будем царствовать. Бог нам такие миры будет открывать, славные. Вот, Он Творец, всегда был и будет. Он нам будет открывать чудесные миры. Мы будем участники, мы, может быть, Его творчество, братья. Ну, нам трудно об этом говорить, потому что это от нас сокрыто. Вот, Бог так бы, как бы, немножко нам только приоткрывает эту завесу. Но я еще раз хочу сказать, это не просто покой, братья, в царстве, как некоторые говорят, там будем бегать, цветочки собирать. Да нет, совершенно. Бог такой славный приготовил нам царство. Вот. Где мы будем участники каких-то великих дел, братья. Вот, мы не будем в поте лица там работать, такого больше не будет. Вот, нам в любой труд будет в радость. Бог и сейчас трудится, Он тоже совершает великое дело. Ангелы трудятся, и мы будем там работать. Мы в этом царстве вкушать пищу будем. Тут вопрос задали, будет ли вечеря Господня совершена. Конечно, будет. Обязательно, Христос об этом сказал. Пока не совершится в Царстве Божьем, да? Вот. Как она там будет дальше продолжаться? Один раз это будет первая встреча или не знаю. В какой форме, какие чаши там будут, братья? Трудно сказать. Вот. Но сам принцип этот будет. Так что вот нас славное ожидает, братья. Вот. Так вот, я хочу сказать, что вот эти вот тела, да, наши, они будут искуплены в будущем. Сейчас они пока обесславлены тела. Их ожидает могила. Смерть над ними имеет власть, над нашими телами. Смерть имеет власть. Почему? Потому что мы сейчас вот, как бы сказать, плоть в нас живет греховная. Потом смерть не будет иметь власти. Абсолютно смерть и власть. Вот смотрите, смерть не смогла удержать Христа, потом она не удержит нас. Почему? Потому что мы искупление получили, братья. Искупление получили. Вот. Но смерть удержит других. Вот. Еще в своих объятиях, которые не получили искупления, они останутся в могилах. Вот мы-то воскреснем, со Христом будем. А те воскреснут только на великий суд. Вот смерть их отдаст только для суда. А потом и сама смерть, написано, будет брошена в озеро Огненное. И смерть, и ад, написано, братья, тоже. Чувствуете разницу какая? И смерть, и ад брошен в озеро Огненное. Ну хорошо, братья. Вот я так свои рассуждения вам сказал, братья, как бы, как мне это вот открывается, как я вот вижу, братья, что смерть это не просто состояние. Да, это еще вот как, живое, как живая личность, которая ведет борьбу. Вот, желает захватить свои объятия вот, и всех избранных. Но нам она уже не страшна. Христос победил смерть, Христос победил ад, Христос победил сатану. Братья, есть разные толкования. Я понимаю, что Самуил не вышел. Ты задал вопрос, вышел ли Самуил, да? Из преисподней места земли. Василий Ильич, как вы рассуждаете? Тот вопрос, кого вызвала волшебница? Кого вызвала волшебница?
Вот такого-то.
Ну, вот такая есть точка зрения. Хорошо, братья. Еще вопросы? Громче только, Саш. Нетленными. Прямо на месте. Вот как стоим, так и изменимся. Мгновенно происходит изменение. Это Бог совершит это творчество. А прах людской, который там покоится, от Адама, вот, ну, те уже вот до сегодняшнего дня верующих, все мгновенно воскреснут. Ну, это будет Бог совершать, братья. Это чудо. Сонми. Ну, сон, это как бы, братья, здесь имеется в виду ангелы. Ангелы, да. Ну, в Библии есть такие употребления. Христос даже сказал, не сказал. Писание не говорит ли, что вы боги, да? Даже людей то в какой-то степени называют богами. Вопросы по теме. И был услышан за свое благоговение. Ну, братья, я тоже вот скажу как бы, как размышление. Значит, Христос в Гефсимании имел сильнейшую борьбу. И он близок был к смерти. Вот. И есть такое толкование, что Христос имел переживание, чтобы не умереть преждевременно. Вот от этих переживаний. Потому что иногда от переживаний разрыв сердца происходит. Он молился для того, чтобы ему выпить всю чашу страданий, как ему определил Отец Небесный. Ну вот есть такое рассуждение. Но это место можно дословно прочитать. Хотя Саша, по-моему, если я не ошибаюсь, его процитировал. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение». Василий Дмитриевич, как вы рассуждаете по вопросу, о какой смерти здесь идет речь? «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти». И услышан был за свое благоговение. Ну, вот такая точка зрения есть, да, такое рассуждение. Вот Писание говорит, что пот его был, как капли крови. Ну, выделялся ли пот кровавый? Знак вопроса. Возможно. Такие случаи в истории есть. Как правило, люди не выдерживают это, умирают. Когда начинают лопаться от сильных внутренних переживаний кровеносные сосуды на голове, что выступает аж кровь, человек не выдерживает, он умирает. Вот. По-моему, только в истории я где-то читал или слышал, два случая зафиксировано, от сильнейших переживаний лопались кровеносные сосуды, кровь выступала, и человек не умирал. А так в основном смертельный исход. Да. Христос должен был искупить нас именно на Голгофе, братья, на кресте, потому что грех пришел с дерева. Вот, и Писание говорит, проклят всяк висящий на древе. Христос должен быть взял на себя наше проклятие. Он должен был умереть на кресте. Не в дороге, не в Гефсимании. не у столба позорного там в притории, где над ним издевались, вот, а должен был умереть на кресте. Ну, вот так вот есть рассуждение, что он молился об этом сильным воплем. Даже братья, вот некоторые так рассуждают, что когда он в Гефсимании молился, «Доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Он имел в виду об этом. Не то, что он не хотел вообще на страдания, этой чаши он хотел избежать, а он хотел, молил отца, чтобы вот этой преждевременной смерти не случилось, что он готов на страдания, он готов именно туда, и чтобы отец его сохранил вот, до этих страданий. Помолимся, братья, все остальные вопросы на завтра. Совершим короткую молитву.